Лаудейтур Йезус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
Сегодня, 7 января, католическая церковь чтит память святого Лукиана, священника, мученика. Лукиан – ученый из Антиохии Сирийской, внимательный толкователь Ветхого и Нового Заветов. Он принял мученическую смерть в Никомидии 7 января 312 года во время гонений римского императора Максимина. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Славинского Станислава. Он служил в Украине, арестован в 1926 году, был в лагере на Соловках и в ссылке в Наримском крае. Расстрелян 5 января 1938 года в городе Саратов. «Боже, славлю Тебя устами и сердцем».
Новости из Ватикана по-русски.
Праздник Богоявления – это особое время в юбилейном году надежды, когда мы вспоминаем о евангельских волхвах. Следуя за Вифлеемской звездой, они пришли поклониться Богомладенцу. Об этом Папа Франциск говорил в проповеди на Святой Мессе, которую он совершил в Ватиканской базилике утром 6 января. Святейший Отец обратил внимание на глубокий символический смысл этого небесного светила, подчеркнув его три ключевые характеристики – яркость, доступность для всех и способность указывать путь. Многие могущественные правители во времена Иисуса называли себя звездами, но ни один из них не открыл волхвам чудо Рождества, отметил Папа. Верный путь освещался небесным светилом, символизирующим любовь Божию, которая явилась миру в лице Иисуса Христа. Звезда говорит о единственном свете, способном указать каждому путь к спасению и счастью, о свете любви Господа, который стал человеком и ради нас пожертвовал собственной жизнью. Это единственный свет, который делает нас счастливыми. Как звезда своим сиянием вела волхвов в Вифлеем, так и мы своей любовью можем привести к Иисусу всех, кого встречаем, через близость, сострадание и служение. Наблюдая за волхвами, которые, вознося взор к небесам, ищут звезду, попросим Господа, дабы Он помог нам быть друг для друга светом, ведущим к встрече с Ним. Епископ Рима подчеркнул, что звезда была видна всем, кто хотел ее увидеть, кто смотрел на небо в поисках знака надежды. Спасение предлагается всем людям без исключения. В рождественских яслях волхвы – люди разных возрастов и рас. Бог не открывается избранным кругам или привилегированным лицам. Он предлагает свое общение и руководство каждому, кто ищет его с искренним сердцем. Господь возлагает на нас подобную вселенскую миссию. Противостоя маргинализации, необходимо взращивать культуру встречи, гостеприимства и интеграции, дабы свет надежды достиг всех, призвал Святейший Отец. Вифлеемская звезда является собой Божью мечту, чтобы все человечество при всем богатстве своих различий образовало единую семью и жило вместе в процветании и мире. Звезда указывает путь, она привела волхвов к младенцу Иисусу, отметил Папа Франциск, напомнив, что одним из характерных жестов юбилейного года является паломничество. Указывая путь, звезда говорит о том, что Бог приходит к нам туда, где мы есть. Господь хочет пригласить нас в путь и расти с Ним в любви, чтобы она стала смыслом нашего существования. Вифлеемское светило, по словам Папы, символизирует не только внешний путь, но и духовный. Ее свет приглашает к паломничеству внутрь себя, к очищению сердца и к встрече с Христом. Исповедуя веру в Него, мы получаем изобилие Его милосердия, но этот путь требует непрестанного духовного роста и осознания ответственности перед Богом и ближними. В конце проповеди Папа Франциск пожелал верующим: «Да соделает нас Господь светильниками, указывающими на Него подобно Марии, щедрыми в самоотдаче, открытыми в гостеприимстве и смиренными на совместном пути, чтобы мы могли встретить Его, узнать и поклониться, а затем возвратиться обновленными, неся в мир свет Его любви. Возглавив чтение молитвы Анджелус в праздник Богоявления, Папа Франциск размышлял над евангельским отрывком литургии дня, посвященным волхвам, которые после долгого пути прибывают в Иерусалим, чтобы поклониться Иисусу. «При внимательном чтении этого эпизода можно обнаружить нечто удивительное», отметил Святейший Отец. «В то время как волхвы идут издалека, чтобы увидеть Иисуса, те, кто находился рядом, не делают ни шагу в сторону Вифлеемских яслей. Идя за звездой, волхвы несут огромные расходы, тратят время и рискуют, понимая все опасности, подстерегающие их в пути. И все же они преодолевают любые трудности, чтобы увидеть Царя-Мессию. Они осознают важность этого события в истории человечества и не хотят упустить встречу с Богомладенцем. С другой стороны, жители Иерусалима должны быть самыми счастливыми и готовыми прийти, однако они остаются на месте. Священники и богословы правильно толкуют Священное Писание и дают волхвам точные указания, где искать Мессию, но сами остаются на своих кафедрах. Они довольствуются тем, что имеют. Они не отправляются на поиски, не считая нужным покидать Иерусалим. Этот факт заставляет нас задуматься, подчеркнул Папа Франциск и предложил определиться. Как мы поступили бы, оказавшись в то время и в том месте? Присоединились бы к пастухам, поспешившим в ту ночь к пещере, к восточным волхвам, уверенно идущим на поиски Сына Божьего, или же к тем, кто, будучи рядом с Ним, не желают открыть сердце Богу? «Давайте подумаем об этом», — призвал Папа. Согласно легенде, волхвов было четверо, и четвертый мудрец прибыл в Иерусалим с огромным опозданием, как раз во время распятия Христа. Эта прекрасная история не имеет исторического подтверждения, но она прекрасна, сказал папа. Мудрец задержался в пути, чтобы помочь всем нуждающимся, раздать им драгоценные дары, которые он нес для Иисуса. В конце один старец подошел к нему и сказал: «Истинно говорю тебе, все, что ты сделал для самых меньших из наших братьев, ты сделал для Иисуса». В конце размышления Папа Франциск вознес молитву, дабы по заступничеству Матери Христа мы подражали пастухам и волхвам и находили Иисуса рядом с нами в бедных, в Евхаристии, в братьях и сестрах. После чтения молитвы «Ангел Господень» в праздник Богоявления Святейший Отец поздравил с Рождеством Восточные Церкви. «Я рад обратиться с самыми теплыми пожеланиями к церковным общинам Востока, которые завтра празднуют Святое Рождество», сказал епископ Рима и заверил в молитвах о тех, кто страдает в результате продолжающихся конфликтов. «Иисус, Князь мира, да принесет всем мир и спокойствие». Приветствуя паломников на площади Святого Петра, папа напомнил, что в праздник Богоявления отмечается Всемирный день детей-миссионеров, который в этом году проходит под девизом «Пойдите, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». Я приветствую детей, юных миссионеров мира, и призываю их к молитве и солидарности на благо их сверстников с других континентов, сказал Святейший Отец. В конце обращения Папа Франциск призвал продолжать молиться о мире в Украине, Палестине, Израиле, Мьянме и во всех воюющих странах. В полдень 5 января, приветствуя паломников после чтения молитвы Анджелус, Святейший Отец призвал верующих продолжать молиться о мире в Украине, Палестине, Израиле, Ливане, Сирии, Мьянме и Судане. По словам Папы Франциска, международное сообщество должно действовать решительно, добиваясь того, чтобы в конфликтах соблюдалось гуманитарное право. Епископ Рима осудил удары по гражданской инфраструктуре, когда в результате военных действий гибнут мирные жители и разрушаются школы, больницы, объекты жизнеобеспечения населения. Давайте не будем забывать, что война – это всегда поражение. Всегда, призвал Святейший Отец.
Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
Уважаемые слушатели, третью беседу из цикла «Иосиф, хранитель и наставник святого семейства» отец Розини посвятил размышлениям на тему «Страх перед величием. Духовные испытания Иосифа». Начало мудрости обручника Пресвятой Девы раскрывается в его первом испытании, описанном в Евангелии от Матфея. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Эти слова удивляют своей простотой и прямотой. Они не оставляют места сомнениям. Мария, обрученная с Иосифом, оказалась беременной от Святого Духа. Фраза «прежде нежели сочетались они» указывает на традиционный порядок заключения брака в еврейской культуре, который состоял из трех этапов. Сначала происходило обручение, формальная договоренность, когда мужчина и женщина официально соглашались на брак. Затем обещание вступить в брак. И только по завершении всех брачных церемоний и формальностей начиналась совместная жизнь. Мария и Иосиф находились на втором этапе перед заключением брака. Это подтверждается словами ангела, который, обращаясь к Иосифу во сне, говорит: «Иосиф, сын Давида, не бойся взять Марию в жены». Перед 18 стихом Евангелия от Матфея, где говорится «Рождество Иисуса Христа было так», приводится длинный список поколений от Авраама до Иакова, отца Иосифа. Глагол «родить» употребляется в активной форме 40 раз для 41 отца в библейской истории, и только для последнего, Иосифа, этого глагола нет. Иосиф не рождает, он исполняет иную роль в спасительном Божьем замысле. В следующем отрывке мы видим, как Иосиф сталкивается с тяжелым решением, не желая причинить вреда Марии. В Евангелии говорится: «Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее». На первый взгляд это кажется простым предложением, но оно заключает в себе множество скрытых значений. Библия называет Иосифа праведным, и это определение важно для осмысления его поступков. Чтобы понять значение этого термина, необходимо обратиться к библейскому пониманию праведности. В Библии праведность — это не просто моральная добропорядочность или следование общественным нормам. В контексте Священного Писания это понятие относится к человеку, живущему в полном соответствии с волей Божьей и заветом, данным Моисею. Таким образом, праведный человек руководствуется не только буквой закона, но и идеалами, которые он олицетворяет. Для праведного Иосифа эта ситуация потребовала принятия решения в крайне трудных обстоятельствах. Святая чета была обручена и находилась на втором этапе брака, что подразумевало, что Мария считалась супругой Иосифа, хотя их совместная жизнь еще не начиналась. Узнав о беременности своей избранницы, Иосиф оказался перед выбором, от которого зависело не только его собственное будущее, но и судьба Марии. В Ветхом Завете, в книге Второзакония, мы находим строгий закон. Если же сказанное будет истина и не найдется девства у траковицы, то жители города ее побьют ее камнями до смерти». Как праведный человек, Иосиф хорошо разбирался в законе, но также знал он, что Мария, несомненно, была благочестивой. Этот внутренний конфликт между буквой закона и милосердием стал для Иосифа тяжким испытанием. С одной стороны, он не мог отвергнуть Тору, но с другой понимал, что обвинение Марии означало бы ее осуждение к смерти. Иосиф решает отпустить Марию тайно, что свидетельствует не только о его милосердии, но и о готовности противостоять общественному осуждению ради чести и жизни своей возлюбленной. Такое решение было крайне рискованным, поскольку могло привести к серьезным последствиям — от позора до изгнания из родной общины. Тот, кто скрывал нарушение моральных норм или закона, установленного в иудейской общине, мог столкнуться с исключением из нее. На этом этапе Иосиф, возможно, еще не постиг всей глубины своей миссии, но целиком он доверился своему внутреннему голосу, позволяя милосердию перевесить букву закона. Его поступок — это наивысшее проявление праведности, готовность действовать по любви, даже если это кажется несовместимым с буквальным толкованием закона. В Новом Завете мы читаем: «Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит нас всему». Катехизис Католической Церкви утверждает: благоразумный человек, прислушиваясь к совести, может услышать голос говорящего с ним Бога. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. В греческом тексте фраза «и не хотел ее обвинять» может быть воспринята как противопоставление, что существенно меняет смысл. Перевод с фразой, которая начинается с союза «но не хотел ее обвинять», более точно отражает суть событий. Тем не менее, сама евангельская формулировка позволяет глубже осознать непростое решение Иосифа. Его решение является для нас ярким примером, который побуждает искать в жизни баланс между правдой и милосердием. Всегда необходимо руководствоваться любовью, даже если это противоречит буквальному толкованию закона.
Сестры, братья, если желаем знать, насколько Богу угодны наши молитвы, наши жертвы, поклонения, то следует заботиться не столько о правильности их выполнения, сколько о своем поведении до и после молитвы. Если молимся Богу от всего сердца, это непременно отразится на всей нашей жизни, которая становится более прекрасной, честной, последовательной. Не устаем повторять: «Слава Иисусу Христу! Лавдитур Иисус Христос!»